Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы Алексей Найдион. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях иерей Александр Добродеев, руководитель сектора взаимодействия с правоохранительными учреждениями Синодального отдела Русской Православной Церкви, и Сергей Тинт, сотрудник этого отдела. В рамках программы «Выбор» мы продолжаем цикл лекций, которые освещают греховное состояние человека. И грех, который сегодня мы хотели бы осветить, это грех уныния. И я хочу передать слово иерею Александру Добродееву.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы, как уже и в прошлые дни, будем с вами освещать с духовной точки зрения, с точки зрения веры, те греховные состояния души и тела человека, когда он находится в смущении, когда он находится вот в каких-то неудобных жизненных ситуациях, в узилищах, как говорят. И это поможет и нам, и вам, и, может быть, нам с вами вместе разобраться, что же нам нужно сделать в своей жизни, именно находясь, может быть, сказать, в таких вот трудных условиях, для того, чтобы помочь и себе, и ближнему своему, каким-то образом воздать должное Господу за то состояние, в котором человек оказывается в местах лишения свободы. И вот, чтобы нам поговорить о грехе уныния, необходимо вспомнить, что уныние – это один из семи смертных грехов, которые классифицирует Православная Церковь, и этот грех стоит как бы в конце этого ряда. Если на первом месте у нас стоит гордыня, на втором месте – сребролюбие, на третьем месте стоит блуд, на четвертом – гнев, на пятом – чревоугодие, на шестом – зависть, то уныние стоит на седьмом месте. То есть это последний из смертных грехов, который причислен к смертным грехам. Русская Православная Церковь считает, что смертный грех – это такой грех, когда душа человека и сердце его наполняется каким-то смятением, каким-то удручением, какой-то тьмой, и человеку становится плохо. Порой вот это уныние, оно нападает после каких-то событий, которые с ним происходят, например, безысходности, от каких-то нападений вражьих сил через других людей, особенно тех, которые находятся в местах заключения. И это уныние, оно поглощает все человеческое тело, душу, сердце, разум, и человек ищет выход. Может быть, кому-то в таких вот условиях и выгодно, чтобы человек унывал. Может быть, создаются специальные такие условия, чтобы человек искал выхода. Человек всегда ищет выхода из трудных положений. И когда человек неверующий, когда он не понимает, что выход из этого – это только через Бога, то есть через обращение к Богу, то он подвергается искушением и, может быть, иногда идет по ложному пути, который ему предлагается. Говорят, ну ты немножко там успокойся, значит, может быть, давай мы тебе поможем там и так далее, но за это ты нам сделай то-то, то-то, то-то. То есть человек как бы делает сделку, совершает сделку с какими-то вот темными проявлениями, и, может быть, он думает, что вот таким образом он себе поможет. Но, как и в прежние вот передачах, и сейчас мы говорим, что необходимо в первую очередь, когда нападает грех уныния, обращаться все-таки к Богу. И если человек верующий, если он знает, как молиться, как обращаться к Богу, он всегда найдет в себе силы. Мы знаем много примеров, когда человек верующий, попадая в совершенно невыносимые условия, там, в одиночной камере, в каких-то вот условиях лишения еды, тепла, какого-то элементарного вот благополучия, он с молитвой, молитва дает человеку именно то, чего ему сейчас в данный конкретный момент не хватает. И это может быть даже в лютый мороз человек не замерзает. Или же во время голода, когда нечего есть, человек питается именно духовным хлебом, и таким образом Господь его хранит. Человек не переживает, он не впадает в какие-то вот эмоциональные стрессы, в какие-то вот тяжелые такие последствия, потому что в основном все трудности возникают потом и на телесном уровне, и на душевном, и на духовном, именно от переживаний, от безысходности и от какого-то вот состояния непонимания, куда же идти. Так вот, церковь всегда говорит, сразу нужно обращаться ко Господу. И вот если мы, например, прочитаем вечернюю молитву, которая звучит в вечернем правиле, когда верующий человек молится, то мы услышим такие слова. «Исповедую Тебе, Господи, Господу Богу моему и Творцу, Святей Троицей, Единому славе поклоняемому Отцу и Сыну Святому Духу, все мои грехи, я же содеях во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, ленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, мщелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными вкупе и телесными. И между тебе, Бог моего, про гневах и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вин на себе тебе, Богу моему, представляю, имей волю тебе каятися, то, че, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю тебя, пришедшие же согрешение мое, милосердием твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголах пред тобой, ко благо человека любец». Молитва, она удивительным образом сначала человеку помогает как бы вот перетерпеть этот грех, то есть она отвлекает его внимание, отвлекает его чувственное как бы вот состояние. И уныние порой всевается нам извне, через темные силы, через бесов, через людей каких-то, которые, может быть, хотят нам нанести какой-то ущерб. Может быть, это просто какая-то тоска или какая-то апатия, или полное бессилие какое-то перед каким-то событием. Вот здесь человек должен каким-то образом собрать свою силу, свои духовные и телесные силы и действительно вот призвать Господа, покаяться ему хотя бы Господу в своих грехах. Если же у человека есть возможность побывать в храме, и если придет священник, то очень хорошо, если человек придет к нему на исповедь и вот в этом грехе покается, потому что в таинстве исповеди, когда человек называет грех своим именем, а назвать свой грех – это тоже мощная как бы вот помощь, это сила, которая дается человеку, и как только мы грех называем его именем, то сразу грех начинает отступать. Таинство покаяния – это мощное такое оружие для того, чтобы избавиться от греха. И если, например, в местах лишения свободы имеется храм, если туда периодически приходит священник, то нужно обязательно вот этот грех свой раскаять перед ним, прийти на исповедь и получить отпущение грехов. Во время отпущения греха когда читается разрешительная молитва, то человек чувствует очень сильное облегчение. Очень сильное облегчение. Нужно сказать, что грехи, они бывают как бы явные такие, которые вот человек сделал какое-то событие, он согрешил. А бывают такие длительные грехи, когда человек пребывает в этом состоянии длительное время. Но наступают моменты, когда ему как-то вот грех отступает, он немножко, может быть, сдает свои позиции, и порой темные силы, они используют эту ситуацию. Грех может отступить вот, или в таинстве покаяния, но грех же также может отступить перед другим грехом. И вот этот вот акт творения другого греха, потому что все-таки темные силы, они борются за человека, за его душу и как бы предлагают разные варианты греха. Вот этот грех, который может быть сильнее, чем уныние, он, может быть, как-то его отодвигает. Ну, если, например, люди склонны к каким-то вредным привычкам, например, человек там сразу начинает курить, или, например, человек принимает какие-то наркотические препараты, или же он принимает какие-то алкоголь-содержащие напитки. И таким образом он как бы отодвигает, что ли, свое состояние вот этого уныния на время хотя бы, хоть немножко, он думает, что ему станет легче. То есть это идет также бесовская работа. То есть человек меняет хозяина, как бы, значит, меняет одного беса на другого беса на время. То есть бесы как бы играют этим человеком. И если он думает, что вот если он сейчас в угаре каких-то вот или наркотического опьянения, или алкогольного опьянения, он как бы отдохнет немножко, то человек в этом очень сильно ошибается, потому что порой бывает так, что после вот этого винопития или принятия наркотиков человек становится еще хуже, и он впадает в зависимость, и уже два беса начинают его как бы вот бороть. Поэтому церковь, как истинная мать духовная, она предлагает бороться со грехом не с помощью каких-то удовольствий или отвлекающих каких-то вот чувственных событий или какого-то там, может быть, развлечения, вот, а она предлагает очень конкретные действенные методы. Это таинство покаяния. И если есть такая возможность в колонии, причастие святых Христовых тайн. Причастие, то есть таинство Евхаристии, это является самое главное средство для победы над всеми грехами, так как во время вот этого таинства Господь через тело и кровь Иисуса Христа входит в человека и на физическом уровне, и на духовном уровне, и на душевном уровне. И человек получает удивительные дары Божии. Вот. Эти дары, они побеждают любое темное состояние. Это мир, это любовь, это радость, это милосердие, это кротость, это благость, это счастье. Вот что дает нам таинство Евхаристии. И если есть такая возможность, если есть священник, нужно обязательно с ним вот этот вопрос решить, то есть покаяться в своем грехе, прийти вот в храм на богослужение и потом вот причтить святых Христовых тайн. Хотелось бы сказать, что уныние, печаль, тоска не по Богу, а по каким-то вот мирским, ну что ли, желаниям. Вот. Она еще рождается тогда, когда человек что-то хочет, к чему-то стремится. У него в сознании возникает образ какого-то представления, что ли, о жизни, а не самой жизни. И он стремится к этому представлению, он считает это своим идеалом. И он как бы вот рисует свою жизнь как бы в фантастических каких-то своих представлениях, как он бы жил бы, если бы он был бы, вот, например, на свободе. Но реальность такова, что человек, который находится в вузах, он не может сразу уйти на свободу. Он находится вот в зависимости от людей, в зависимости от своего положения. И здесь как раз очень важно освободить сначала дух свой, чтобы этот дух вот обратился к Богу. Это в молитве, то есть надо иметь молитвослов, если человек не знает молитвы. Я думаю, сейчас во всех у нас пенсионных заведениях есть такая возможность. и сразу обращаться к Богу. Если, например, нет молитвослова, если, например, нет каких-то средств духовных, то есть нет храма, нет там священника, и вокруг люди как бы не очень верующие и не дают человеку спокойно молиться или там каким-то образом обращаться к Богу, можно просто призывать имя Господа много-многократно раз. Вот. Ну, например, молиться или Иисусовой молитвой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Этой молитвой можно молиться много-много, даже тысяч раз в день. Вот. Или же есть молитва очень сильная тоже: «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спас родила еси душ наших». Вот эту молитву тоже можно творить до 150 раз. И вот эта молитва, этот вот призыв к Богу, сердечный, такой вот душевный и духовный, обязательно не останется без ответа. Господь обязательно вразумит. И мы знаем очень много примеров, когда люди, находясь вот в таких вот трудных условиях, с помощью вот этой молитвы, самой простой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», или же «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спас родила еси душ наших». Они просто вот спасались и физически, и духовно, и противостояли каким-то силам, которые хотели их каким-то образом вот нанести им ущерб.
Хочу продолжить сказанное отцом Александром по поводу существующих грехов. Действительно, 7 смертных грехов. И грех уныния, вроде как он 7-й, вроде как он стоит на последнем месте. Но если сейчас обратиться к нашим слушателям и задать им, предположим, такой вопрос: кто из вас совершал грех покушения на жизнь другого человека? Ну, наверное, мы увидим несколько поднятых рук. Если мы спросим, кто из вас покушался на собственность другого человека, тоже будет несколько рук. А кто из вас бывал в гневе? Рук, конечно, будет намного больше. А вот если мы спросим, кто из вас был в грехе уныния, я думаю, ситуация будет достаточно парадоксальной. Количество рук поделится наполовину. И по той простой причине, что действительно половина осознает уныние как грех, а другая половина, наверное, и не сочтет это таковым. И не только потому, что вроде бы никому худого не делал, вроде бы ни на кого не покушался, никого не обижал, сижу себе в унынии, никого не трогаю. Но при такой версии я бы, может быть, позволил грех уныния трактовать еще дополнительно ко всем смертным грехам, как предгрех. Потому что, предположим, совершение какого-либо злодеяния – это акт уже совершенный. В подавляющем большинстве случаев это действие, после которого, если не сразу, то через какое-то время наступает раскаяние. В любом случае человек задумывается о содеянном. В любом случае, совершив что-то неправомерное, человек вряд ли сразу же за этим неправомерным действием будет совершать следующее. Слава Богу, все мы люди думающие, осознающие происходящее. А вот когда человек совершает грех уныния, вряд ли он осознает, что вслед за этим может последовать нечто более страшное. Ведь, пожалуй, именно находясь в подавленном состоянии, человек способен эту свою безысходность перенести на общую ситуацию, ну и позволить себе обидеть ближнего. Вот мне же плохо, а ты вот идешь такой здоровый, а ты идешь неотягощенный какими-то грустными мыслями, а ты еще вообще чему-то улыбаешься. Грех уныния, чем он может быть спровоцирован? Вот у меня тяжелое материальное положение, а вот ты живешь более счастливо и богато. И могут последовать действия, ну вот, скажем, по принципу, если рассуждать, как многие говорят, что делиться надо, и ты начнешь заставлять человека делиться. Вряд ли что это может закончиться хорошим. И таких ситуаций действительно может быть достаточно много, потому что если мы даже будем рассматривать гнев как одним из смертных грехов, то действительно от греха уныние, потом совсем близко гнев, когда человек начинает злиться, у него появляется злоба на окружающий мир, у него появляется ощущение несправедливости устроения этого мира. И, может быть, вот здесь даже можно вспомнить известное, что если Бог благ и всемогущ, и если Он действительно любит свои создания, то почему же в мире так много зла? Почему же мир так несправедлив? Почему же Бог все это допускает? Казалось бы, самое простое решение. Пусть будет везде праздник. Пусть Бог позволит всем жить в счастье и в радости. И тогда, собственно, уныние уйдет. И тогда мы все будем жить в благоденствии, в любви к ближнему. Но так ли это на самом деле? Существует ли вообще вот это абсолютное счастье? И что будет с человеком после того, как это абсолютное счастье наступит? Ведь даже если мы возьмем, собственно, природу, собственно, мироздание, каким оно было изначально, то все оно было в стремлении к лучшему. Причем можно трактовать так, что в стремлении к лучшему от худшего, а можно трактовать так, что в стремлении к лучшему от того, что есть. Ведь не сразу у человека появился огонь, не сразу у человека появилось жилище, не сразу появились у человека те одежды, которые позволяли ему в стужу и в холод спокойно их переносить. И только вот в этой борьбе с теми испытаниями, которые были посланы человеку, человек совершенствовался, человек мыслил, человек находил, человек изобретал. И при всем при том, чем вот то существование человека, в котором он был изначально, не способствовало нахождению ему в унынии. Вот взять и прийти к этому унынию. И гром пугает, и дождь холодит, и снег урожай губит. Но вот все-таки при всех тех трудностях, в которых человек существовал в прошлые века, он не позволял себе оставаться в этом унынии. Не позволял. Думал, находил, боролся, совершенствовался и пришел к тому миру, к тому существованию, в котором мы находимся теперь. И, наверное, возникнет вопрос: так что ж нам теперь унывать? Может быть, теперь и начать радоваться? У нас есть электричество, есть метро. Ну, оказался человек в местах лишения свободы, ну и там вроде он защищен от дождя, от ветра. И тогда, наверное, следует задуматься, собственно, в трактовке самого греха уныния. К чему он может привести? Да, к одному из других смертных грехов. Но, с другой стороны, ведь, может быть, вот находясь именно в заключении, и в буквальном понимании этого слова «в заключении», и в более широком, в заключении от тех искушений, которые есть на свободе, в заключении от той, ну, назовем это действительно суетой, которая все время человека, которому надо каждый день на работу, которому надо каждый день принимать какие-то решения, заботиться о семье, заботиться о пропитании, о достатке, когда он все время в каких-то будничных поисках мысли, и ему, пожалуй, нет возможности задуматься, да даже на минуту, я уж не говорю там на какое-то большее время, а о том пути, которым он идет. И вот, когда случилось то, что произошло с вами, кто находится в местах лишения свободы, и кому, пожалуй, уж куда более, как всем остальным, суждено пребывать в унынии, и, может быть, вот как раз у вас есть возможность в большинстве ситуации, находясь в унынии, задуматься, а есть ли сейчас для вас тот повод быть вот в том самом первобытном унынии первобытного человека, а не есть ли у вас сейчас та ситуация, когда, попытавшись понять происходящее, выйти из этого настроения, выйти, может быть, из этого тупика, в котором вы себя чувствуете, выйти из того смятения, а в принципе, конечно, приговор, этап и полное смятение и души, и тела. Так вот, попытаться осознать, подумать спокойно, без суеты, и поняв все-таки, что уныние – это грех, найти что-то найти какую-то перспективу, найти какой-то выход. Я бы хотел даже сказать о некоем конфликте. Вот конфликт – это вообще, как это ни парадоксально, это основа существования всего живого. Конфликт. Конфликт человека с человеком. Конфликт человека с самим собой. Конфликт человека с природой. И вот даже если мы будем говорить о конфликте, то ведь мы их можем рассматривать как субъективный, но в то же время как конструктивный. Ведь именно конфликт человека с природой привел к тому, что человек начал строить себе жилище, что человек начал бороться за свое существование. Это пример конструктивного конфликта. А с другой стороны, конфликт человека со своим ближним в большинстве это, конечно, субъективный. И вот если вы точно так же отнесетесь к своему унынию, и если вы будете, находясь в этом грехе, относиться к нему конструктивно, с пониманием, то я уверен, что вы сможете из него выйти. Причем вы сможете из него выйти, это будет, пожалуй, главное, без обиды ближнего, без обиды на окружение, без обиды на ситуацию, даже без обиды на самого себя, а вот именно с пониманием того, что да, это свершилось, свершилось то, что я нахожусь здесь, и это повод задуматься о том, может быть, даже не есть ли то, что я попал сюда сейчас, ограждением меня от чего-то более страшного, от какого-то более неверного шага, от какого-то более опасного шага. Ведь даже, пожалуй, если мы рассмотрим вот именно вот этот миг вашей жизни, вот миг, который происходит сейчас, я хочу надеяться, что сказанное нами будет, несет в себе много позитива, несет в себе некую пользу, несет в себе здравое зерно. И не все могут сейчас это услышать, а вы можете. Вот маленькое зернышко, маленькая деталь, час времени, один час из суток, один час из недели вашей жизни, когда вы еще сможете нас услышать, когда мы еще сможем именно вам что-то говорить. И это уже плюс, и это уже повод не унывать. И мы хотим вам помочь выйти из этого уныния. И, ну что греха таить, и нам это тоже присуще, и мы тоже иногда впадаем в это состояние. И мы сами себя выводим из него, и мы рады, когда есть тот рядом с нами, кто может нам помочь. И вот мы сейчас хотим оказаться теми, кто в этой ситуации, в вашем скорбном положении – хочет и пытается, и я надеюсь, помогает вам выйти из этого все-таки, пусть седьмого из всех смертных грехов, но все-таки из смертного греха уныния.
Спасибо, Сергей Викторович, и я хотел бы вспомнить сейчас слова псалмопевца Давида, который, обращаясь к самому себе, вернее, даже, можно сказать, к своей душе, он сказал такие слова, которые записаны в 41-м псалме. Он говорит: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» И действительно, Давиду было от чего унывать и смущаться. Он в очень тяжелом состоянии в это время находился. Со всех сторон были враги. Даже собственный сын желал его смерти. И нечасто такое даже бывает в жизни нашей. Но Давид вот такие слова произносит: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» И он не обращает внимания на обстоятельства его окружающие, он смотрит вперед, он смотрит на Бога и говорит: «Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». И сейчас мы выслушаем пение. Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях иерей Александр Добродеев, руководитель сектора взаимодействия с правоохранительными учреждениями Синодального отдела Русской Православной Церкви, и Сергей Тинт, сотрудник этого отдела. В первой части нашей программы мы осветили и дали духовную оценку греху уныния, который в классификации смертных грехов занимает 7-е место. И я хотел бы нашим гостям задать такой вопрос. А что же, на ваш взгляд, является противоположностью унынию?
Дорогие братья и сестры, очень хороший вопрос, который задал Алексей, и как бы вот это направление. А что же нам противопоставить унынию? Что же нам с вами вот взять в разряд, что ли, помощников себе на духовном, душевном, телесном уровне, чтобы вот выйти из этого состояния? Дело в том, что трудно выйти из уныния, если мы будем уповать только на человеческие свои силы, на душевные и телесные. И если мы находимся в тесном кругу со своими близкими людьми, то есть теми людьми, которые находятся с нами рядом, и длительное время, вот, у многих во время заключения эти тесные отношения продолжаются годами, и мы видим в том человеке, который рядом с нами находится, или с тем человеком, который находится рядом в местах лишения свободы, много и хорошего, много и плохого. И порой вот это общение наше, стремление каким-то образом обратиться к этому ближнему и, может быть, даже получить какое-то утешение или какую-то вот поддержку в преодолении вот этого греха, это естественное как бы такое состояние человека. И, может быть, это и правильно. Поэтому если мы обращаемся к самому нашему ближнему человеку, даже если он, может быть, каким-то образом не понимает, что с нами происходит, или, может быть, даже каким-то образом старается сделать нам какое-то вот недоброе дело, мы все равно должны помнить, что человек, какой бы он ни был, который находится рядом с нами, это единственный человек в этот данный конкретный миг нашей жизни, другого человека нет, и мы должны к нему обратиться со всей своей доброй силой, со всем своим желанием сделать этому человеку какую-то помощь. И удивительным образом, таким средством к спасению, средством для того, чтобы вот избежать этого же уныния своего, оказывается не просто помощь этого человека нам, а оказывается помощь нам, этому человеку. И если мы, например, унывая, пребывая в каком-то вот состоянии тоски или какого-то вот такого гнетущего чувства, еще его называют червь неусыпаемый, который постоянно ворочается в душе, видим, что другому человеку надо в чем-то помочь, то ли там в каких-то душевных страданиях помочь этому человеку, то ли это помочь в каком-то деле, то ли это просто вот поддержать человека, то мы должны знать, твердо знать, что как только мы начинаем это делать, помогать ближнему своему, мы сразу избавляемся от греха уныния. Даже если мы этого человека не считаем достойным нашей помощи, потому что Господь, а только Он может нас избавить от этого вот греха, Он нам всевает такое состояние, которое называется радостью. Радостью. Это не веселье, это не удовольствие. Радость – это такое чувство, какое-то тихое, глубинное чувство, которое растет из сердца человеческого, оно распространяется по всему нашему вот составу, и душевному, и телесному, и духовному, таинственным образом, потому что Господь нам за вот этот труд, за труд преодоления какого-то вот непонимания к ближнему своему, за желание помочь ему, рождает радость. Я могу сказать на своем примере. Я как священник часто посещаю места заключения и порой обращаюсь, разговариваю с людьми осужденными, с подследственными, вот, и участвую в таинствах, то есть исповедую, причащаю этих людей, каким-то образом с ними беседую, даже иногда бывало так, что я крестил некоторых людей, вот, ну и просто мы там общались на разные темы. И вы знаете, вот это вот состояние помощи ближнему, как-то вот его утешить, каким-то образом ему сделать что-то хорошее, доброе, вот оно рождает ответную реакцию. Ведь человек – это не просто предмет, человек – это существо. До сих пор ученые спорят, что это такое, но я могу так сказать, что человек – это представитель большого состава разных сил, то есть это как бы делегат от большой такой страны. В этой стране есть и темные силы, и светлые силы. Это ангелы и бесы, которые вот гнездятся и в душе, и в сердце этого человека. Если мы, например, к этому человеку обращаемся с добром, со светом, с чувством вот помощи, с желанием ему каким-то образом вот дать какую-то поддержку в жизни, то мы сразу увидим ответную реакцию. Ответная реакция будет адекватной, то есть такой же. То есть на светлые и добрые какие-то наши чувства мы всегда увидим светлые и добрые чувства. То ли это взгляд, добрый глаз, то ли это слова, наполненные не злобой, не ненавистью, не каким-то осуждением, а наоборот, слова, как еще и говорят, милости, милостивым таким вот голосом, спокойным. И, может быть, даже мы откроем для себя чудо, как бы мы можем увидеть своими глазами Бога. Как сказано, вот если два человека о чем-то договорятся, о чем-то хорошем, добром и высоком, то Господь между ними встает, где двое или трое во имя Мое, там и Я среди них. И вот если люди друг с другом, с Богом, если у них идет молитвенное общение, а молитва это, если она совместная, если она вот как бы наполняется не только собственным каким-то переживанием, но и ты видишь, как твой брат, твой ближний, твоя сестра, которые стоят рядом, также стремятся вот в молитве к Богу, сразу ты чувствуешь рядом какое-то спокойствие, какую-то вот твердую опору. Поэтому уныние преодолевается именно тем, что мы к своему ближнему, к своему брату обращаем все наши силы для того, чтобы ему помочь в чем-то. И наоборот, если мы с вами к брату или к сестре, которые рядом с нами находимся, обращаемся со злобой, с каким-то вот ненавистью, с каким-то вот чувством превосходства и так далее, мы точно так же получаем в ответ подобные эмоции. И порой нам после этого даже с человеком и разговаривать не хочется, даже смотреть в его сторону не хочется. И у нас остается на долгое-долгое время в душе и в сердце какой-то вот след неприятный, какой-то, знаете, вот он неудобный, он постоянно нам каким-то образом мешает в жизни. И если человек имеет опыт добрых дел, то есть вот тех дел, о которых я только что говорил, то вокруг этого человека, как говорится в церкви, начинает находиться очень много ангелов, то есть тех светлых духов, которые помогают человеку в жизни. И если, например, человек призывает ангелов, они сразу готовы вступить на служение этому человеку. Потому что человек создан Богом по образу и подобию своему. И наша духовная сила, она не имеет границ. Она настолько обладает мощным потенциалом, что нам порой даже об этом очень трудно представить. И нам этот потенциал надо открыть. И вот мне, как священнику, который постоянно так вот с людьми общается в местах лишения свободы, по выходе из вот этих вот мест, порой на сердце рождается удивительная радость. Радость, которая не дается мне кем-то вот из тех людей, с кем я общался. Она не от того, что я получил какое-то удовольствие от того, что там разговаривал с людьми там, или совершал какие-то таинства, а эта радость, она всевается Богом в мое сердце. И мне кажется даже, что такое же состояние испытывают и те люди, которые вот участвовали вот в этом общении и остались там за колючей проволокой. Это чувство нельзя описать словами, его можно только пережить. И поэтому вот церковь наша, она и говорит: «Радуйся», это девиз нашей церкви, «Радуйся». И если мы обращаемся к молитве, то там даже дальше идет слова: «Радуйся, Господь с тобою». А что нам еще нужно, если Бог с нами? Ведь вот когда люди находятся в узах, в узилищах, кто может быть с нами ближе всего? Конечно, Господь. Потому что все остальные вот, и люди, и события, которые вокруг нас там происходят, они, может быть, и даны нам, попущены, так бы, Богом, для того, чтобы мы и увидели Бога, узрели Его, услышали Его зов, Его призыв именно вот к деланию добра. Еще бы мне хотелось сказать, что во время богослужения, когда происходит божественная литургия, и люди стоят в молитвенном таком состоянии в церкви, происходит как бы собирание всех сил человеческих, происходит превозношение нашего состава человеческого. Мы и сознанием своим, и телесно, и духовно, и душевно устремляемся к вершине, к Богу. И это тоже радость вызывает. Это не просто какое-то трудное задание или трудное дело. Нет. И все наши усилия, которые мы максимально можем вот представить Господу, они удивительным образом Господом вознаграждаются. И вознаграждением этому как раз и является радость, и мир, и любовь, и милосердие, и кротость, благость, и вот то счастье, о котором мы так долго мечтаем. Потому что счастье – это не то, что когда-то будет, а счастье – то, что оно сейчас есть. И если люди имеют духовный опыт, религиозный опыт, то, мне кажется, они сразу меня поймут. Если люди не имеют такого опыта, то они могут этот опыт получить. Тем более это все дается нам даром.
Спасибо.
Вопрос о том, что можно противопоставить унынию, что является альтернативой этому состоянию души человека, состоянию его мысли, он, конечно, правомерен. В связи с этим я бы хотел представить себе такую ситуацию. Если попросить ребенка или детей, ну, скажем, которые ходят в студию рисования, в изо-студию, и если они в какой-то мере уже находятся в том возрасте, когда имеют представление об этом, вот если попросить их нарисовать тюрьму, как они себе ее представляют? Я думаю, что 9 ребят из 10 нарисуют ее только в двух тонах – черным, черно-серым и белым. И это будет неправильно. Мы с отцом Александром летом были в воспитательной колонии Алексинской. Ну и, собственно, вы сами видите, где вы живете сейчас. Там самые разные краски. Если это лето, то трава. Если это осень, то желтые листья. Корпуса покрашены в голубые цвета, солнце восходит, золотые краски. А если еще и в вашей колонии есть храм, то о каких черно-белых цветах может идти речь? И то же самое в жизни человека. То есть нельзя жизнь человека делить строго на две части: черное, белое. Уныние, безудержная радость, необдуманный смех. Не зря же говорят, смех без причины – признак дурачины. Или, предположим, бесовское веселье. Это те крайние состояния, которые, они, в общем-то, православием никогда не поддерживались, никогда не поощрялись. Если мы говорим о какой-то радости, о каком-то празднике, то мы говорим о некоем светлом состоянии души. И праздники наши мы называем светлыми праздниками. И радости наши мы называем тихими радостями. Но между тихой печалью и тихой радостью тоже очень много состояний. Очень много тех состояний, которые призывают нас к размышлению, к раздумью, к поиску, к нахождению. И если кто-то, увидев вас в унылом состоянии, призовет именно к веселью, вряд ли это будет правильное предложение. И, может быть, какие-то шаги к этому надо делать, и безусловно, и как-то понимать то, что происходит с вами. Но в том отличие человека, человека разумного, гомо сапиенса, от иных тварей божьих, что физически, находясь в узах, душой своей он все равно остается свободен. Мыслями своими он все равно остается вольным. Вот если мы возьмем вообще млекопитающих, исключая человека, то редчайшим событием является тот факт, что где-то в неволе млекопитающие начинают размножаться. Потому что так устроена природа, что живое существо, оказавшись в неволе, сразу это чувствует. И сразу у живого существа, млекопитающего, угнетаются, вот буквально в таком научном термине, угнетаются все его природные рефлексы. И много случаев, когда существо, оказавшись в неволе, погибает, отказывается от пищи, зажимается в своей клетке или в помещении, где оно оказалось. И в конце концов исход такого существа предрешен. Но человек, он человек разумный. Человек способен мыслить. Человек способен в своих мыслях переноситься в самые разные уголки планеты, мира, Вселенной. Человек способен перенестись в мыслях к своим любимым, к своим близким, к своей семье, к своим родителям, к Богу. И это ли не радость? Это ли не радость против миллиардов, миллиардов живых существ, населяющих Землю? Вот не это ли радость человека, оказавшись в заключении, в мыслях своих, духом своим, душой своей, перенестись туда, где он хочет быть, и где он обязательно, обязательно будет. И вы там обязательно окажетесь. Думайте об этом, помните это, живите этим, и вы почувствуете легкость. Вы почувствуете хоть на какое-то мгновение облегчение, и вы поймете, что все лучшее у вас еще не просто впереди, а в принципе оно рядом с вами. Будете об этом думать, не будете об этом забывать, будете это чувствовать, и все будет совсем по-другому. И не будет у вас ни в душе, ни в мыслях места для греха уныния.
Спасибо, Сергей Викторович. Я тоже хотел бы пожелать нашим слушателям того, чтобы мысли о добром, о хорошем, они не покидали вас, потому что это позитивно, это действительно ведет к созиданию, а не к разрушению. Все грехи, которые мы вот уже осветили в наших программах, я думаю, что наши слушатели согласятся с этим, что все это приводит только к разрушению. Все это приводит к разрушению и тела, и вот к заключению, и к разрушению браков и так далее. Всякий грех, он приводит к таким вот печальным последствиям. Единственное, что я хотел бы сказать, что, дорогой друг, ты можешь, конечно, выйти из этого исправительного учреждения другим человеком. Вот я думаю, гости нашей студии также согласятся со мной, что не нужно возвращаться на волю таким же, каким ты пришел сюда. Просто подумай о том, что ты можешь сделать в своей жизни, чтобы выйти другим человеком. Потому что того человека ты знаешь, и этот человек, наверное, если откровенно ты заглянешь в самого себя, не очень тебе и самому нравится. Просто подумай о том, как тебе выйти другим человеком, и кто тебе в этом может помочь. И я хочу сказать тебе, что самым лучшим помощником в этом может стать для тебя Иисус Христос, наш Господь. И потому что Он говорит, что «я пришел взыскать», то есть разыскать и спасти погибшее. Желание нашего сердца и вот нашего собрания небольшого сегодня возле микрофона в студии Русского христианского радио, чтобы каждый из вас освободился уже в последний раз, чтобы это было последнее освобождение, последняя справка об освобождении. И напоследок я хочу также попросить наших гостей сказать короткое пожелание для наших слушателей.
Дорогие братья и сестры, Господь, Он все видит. Он видит расположение нашего сердца, Он видит стремление нашего сознания, Он вообще знает о нас все, даже то, что мы сами, может быть, о себе не знаем. И, может быть, вот эта тема, которую мы сегодня выбрали, уныние, она не совсем как бы приятна для нашего слуха. Эта тема, может быть, каким-то образом вызывает у некоторых даже какое-то неприятие, но мы, верующие люди, знаем, что Бог нас ждет, Он стоит рядом всегда. Он протягивает нам руку и говорит: «Иди ко мне, иди в мир радости, любви, веры и оставь вот эту тяжесть, эти грехи, как тяжелая ноша, которая не дает человеку ни разогнуться, ни прямо смотреть в мир, ни радоваться солнцу, вот этой красоте, которую дает Господь нам всем». И Он, Господь, нам говорит: сделай выбор в этой жизни. Или ты будь с Богом, или, если ты не будешь с Богом, то тебя ждет гиена огненная, то есть то место, которое уготовлено именно тем, кто не хочет жить с Богом. Третьего не дано. Поэтому вот мы, как верующие люди, призываем вас, наших братьев и сестер, потому что мы вас никоим образом от себя не отделяем, сделать вот этот выбор, и, может быть, наше слово каким-то образом поможет вам это сделать. Храни вас всех Господь.
Я бы хотел завершить вот гостевую часть нашей передачи тоже небольшой цитатой. «Человек ужасен Господу и самому себе и не приспособлен к тварному миру не потому, что Бог его таким создал, а потому, что он злоупотребил своей свободной волей». Я надеюсь, что в вашей жизни то, что привело вас в места лишения свободы, было вот этим самым последним злоупотреблением свободной волей. А Бог относится к вам как к людям, как к человеку, созданному им. И Бог, конечно, любит вас, и Он любит каждого из вас. И Он верит в вас так же, как вы верите в Него. И Он не отвернется от вас, потому что вы не отворачиваетесь от Него. И Бог вам говорит, и вы тоже почаще себе говорите, сами себе: когда вдруг уныние падет на вас, скажите самое короткое: не унывай, не унывай, все еще впереди.
Спасибо, и я благодарю гостей нашей программы. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях были иерей Александр Добродеев, руководитель сектора взаимодействия с правоохранительными учреждениями Синодального отдела Русской Православной Церкви, и Сергей Тин, сотрудник этого отдела. Провел передачу Алексей Наидион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125047, абонентский ящик 141, Русское Христианское Радио, программа «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.